Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Пиковая дама в Праге» к 30-летию «Пражской весны». С актером и режиссером Вениамином Смеховым беседует Тенгиз Гудава. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
«17 мая в Праге состоится премьера оперы Чайковского «Пиковая дама» в постановке известного российского актера и режиссера Вениамина Смехова. Премьера посвящена 30-летию «Пражской весны», событий 68 года.
Сегодняшнему зрителю и слушателю гораздо ближе клиповая система, знаковая, скоростная, Макдональдсы, фастфуды и прочее-прочее. Все, над чем мы так вроде смеемся, но это без этого уже жить не можем. Ритмообразование другое. То, что в 19 веке 5 часов могли слушать оперу с начала до конца, и на это рассчитывали композиторы и проливали слезы, сегодня не вызывает не только слезы, только зевоту или засыпают, когда так долго, даже среди меломанов. Значит, что-то надо как-то организовать это действие, чтобы оно опять вызвало сочувствие и максимальный отклик сердечно-сосудистой системы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Я не специалист оперы и балета, но о Вениамине Смехове, так же, как и о Чайковском, слышал. Между двумя отсидками в начале 80-х я жил в Москве, городе, очищенном после Олимпиады от всяких отщепенцев общества. Я жил полулегально в нашей режимной столице. Настроение было сумрачным. Я жил на Таганской улице, снимал комнату в коммуналке, и соседка, тетя Фрося, работавшая уборщицей в близлежащем театре, достала мне билет на час пик со Смеховым. Посмотрев тогда спектакль, я ощутил, что жить можно. Поэтому сейчас, когда узнал, что Смехов в Праге ставит «Пиковую даму», и мой друг Юра Яковлев может меня с ним познакомить, решил оторваться от ежедневной политической злобы. У микрофона Тенгиз Гудава. Вы слушаете «Радио Свобода». В Народном Дивадле, то есть в Национальном театре Праги, шла репетиция. Сцена в спальне старой графини.
Опера, Чайковский, «Пиковая дама», Прага, весна 98 года. Почему?
Я думаю, так Бог судил.
А почему опера?
Большая история режиссуры в опере связана с тем, что опера как будто бы не домогает. Вот театр считается домогает, то есть у него все в порядке. Режиссеров много, много школ, много направлений, много всяких вариаций на тему Станиславского Вахтангова театра, такого театра эдакого, площадного, итальянского, клоунадного, синтетического, а опера одна. Она консервативна, и она перенесена целиком из XIX века. Вот как пел Ленский на пеньке, так он и поет и в этом веке. Так считается. Мое дело организовать действие. Если совсем упростить цели и задачи, то должно произойти что-то для антиоперных зрителей, вроде нас с вами, которые оперу всегда держали за что-то очень консервативное, пыльное. Когда режиссеру удается что-то сделать, то это, упрощаю, означает, что на сцене поют живые люди. Они поняли, что меня тянет очень на что-нибудь смешного. Ну, и это правда. Не только фамилия, но и род занятий таков, что я предпочитаю смешное. Серьезного мы наелись в Советском Союзе, я лично в моем родном театре на Таганке.
Стой! Налей, вот! Мускет, нет тебя! Да ну, вот! Ноги!
Вылетели направить на прав.
Стой, Герман, стой. На месте.
Вот. Вот на сцене стоит какой-то монументальный задник в виде, там, не знаю, Исаакиевский собор или Казанский собор. Многоколонная какая-то храмина, наверху купол золотой. Это золотой купол, это тоже некоторая новость. Потому что золотой купол – это золотой слиток, это золотой телец, это символ власти, России там, и так далее. Это означает, что многие мои режиссерские ассоциации связаны с тем, что «Пиковая дама» у Чайковского меньше напоминает пушкинскую, а больше напоминает характер «Медного всадника» Евгений и власть. Так же, как вот Герман – это несчастный человек, которого таким образом вот несут эти ураганные воды судьбы. На него давит власть, на него давят комплексы социальные, имущественные, там, Елецкий знатен, Томский граф, там, и прочее, прочее. И, в конце концов, это его добивает. Один человек. Значит, вот тема – это человек и все остальное. Вот это новость. Все проделывалось, конечно, во имя Чайковского и сегодняшнего идеального какого-то донесения до слушателя и зрителя всех драгоценностей этой оперы. Сегодняшнему зрителю и слушателю гораздо ближе клиповая система, знаковая, скоростная, Макдональдсы, фастфуды и прочее, прочее. Все, над чем мы так вроде смеемся, но это без этого уже жить не можем. Ритмообразование другое, значит, то, что в XIX веке 5 часов могли слушать оперу с начала до конца, и на это рассчитывали композиторы и проливали слезы, сегодня не вызывает не только слезы, только зевоту или засыпают, когда так долго, даже среди меломанов. Значит, что-то надо как-то организовать, это действие, чтобы оно опять вызвало сочувствие и максимальный отклик сердечно-сосудистой системы. В частности, самое начало, «Летний сад», то я его превратил в игорный дом, то есть зарифмовал начало и конец оперы. И это я не первый. На меня, конечно, произвел впечатление Мейерхольд. Есть книга «Пиковая дама» постановки Мейерхольда. Так вот, «Летний сад» Мейерхольдом был заменен на игорный дом, где тему мальчиков-солдат, абсолютно глупых и смешных сегодня, конечно, но когда я придумал, что это 4 офицерские... Ну, вот в игорном доме есть какие-то девочки, которые танцуют и поют, и на халяву, как у нас говорят, пьют то, что им офицеры предлагают. И вот они забирают, арестовывают в шутку 4 игроков, и начинают танцевать на столе там, и так далее под известную музыку. А отечество спасать нам выпало на долю, мы будем воевать и недругов неволю там забирать.
Тут аллюзия с 30-летием есть явно.
Да, но, да, а когда я им объяснял это солисткам хора, четырем милым девочкам, я объяснял, что, ну вот, вспомните ваши добрые ассоциации с советскими солдатами. Вот это значит отечество спасать. И вообще, я-то лично пацифист, я вообще ненавижу даже слово «война». У меня папа прошел всю войну, и мне хватило на всю жизнь ненависти к этому роду занятий людей. Вот хотя, конечно, отечество спасать – дело святое, но когда пишется об этом в таком фривольном и таком моцартианском немножко стиле, то в переводе на сегодняшние 30-летние юбилеи всяких наших танков, конечно, это должно быть розыгрышем некоторым, тем более это «Игорный дом».
Наша жизнь — игра, да производ дни мечты, труд, честность, сказки для бабья, о, прав, о, счастлив здесь, друзья, сегодня ты, а завтра я. Кошке же борьбу, а видите ли удачи, пусть неудачник ваше, пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу.
На волнах радио «Свобода» передача «Пиковая дама Смехова». Ведет ее Тенгиз Гудава.
Вы знаете, Вениамин, может быть, я, так сказать, не знаю, насколько я прав. Мое впечатление, вот сегодня я побывал на репетиции, и я всячески хотел себя, так сказать, заставить не находить связи с классическим сюжетом «Пиковой дамы» и днем сегодняшним, казалось бы, да? И думал, что так, любая связь, это будет притянуто за уши все. Но, тем не менее, почему-то у меня все-таки сложились такие вот какие-то символические связи. Вот эта атмосфера игорного дома и атмосфера поиска трех карт, выигрыша, азарта, вообще азартных игр, рулетки или казино, по-моему, сегодняшней России весьма присущи. Как вы считаете?
Ну, присущ характер азартного человека. И кроме того, в России, как нигде, надежда на авось, на вдруг,
и сразу.
На внезапное обогащение, это не я, это Юрий Лотман написал в своей книге о «Пиковой даме», что фаворитизм в России важнее и главнее, чем законоследствие. То есть, вот, скажем, этот человек является вице-президентом, но зато у президента есть там пес Барбос, и у него есть там во дворе алкаш-друг. Так этот алкаш может диктовать этому вице-президенту. И это всегда было в России. То есть, вот какой-то там человек теневой, он может оказывать большее влияние на всю жизнь страны, ну, не будем так далеко забирать, города, скажем, там, села, деревни, театра. Это наш специалитет, это было и это есть в «Пиковой даме». У России особый путь, писал Пушкин. Россия как-то страна другой субординации, писал Толстой. Вот иная субординация связана с этими традиционными надеждами на вдруг. И, конечно, это забирает дух у всех. Когда я показывал актерам, они забыли, что это старая опера, что это вообще, что это опера, потому что когда я разыграл их, это уже мое актерское дело, в том, куда ведет эта конкретная игра с этими конкретными картами, которые у вас конкретных людей. Вот ты чех, ты словак, ты русский, у меня разные люди, и много наших певцов, очень хороших, очень сильных. И вот всем я объясняю, я смотрю, у них глаза стали жадные. То есть вообще это свойство человеческое. Там вдруг и авось, это наше, допустим. Но азарт, казино, не изменился характер человека. Азарт. И это, конечно, вы правы, абсолютно сегодняшнее, современное и вечное состояние души человека.
Ну вот, Вениамин, сейчас я хочу сделать из дня сегодняшнего такой шаг или полшага назад, немножко такое наше прошлое, недавнее совершенно. Таганка. Я прочел, кстати, вашу книгу «Таганка. Глазами заключенного» и нахожусь под этим впечатлением. Таганка для всех людей, которые жили в то время в Москве, а я был студентом в Москве, да и, наверное, не только, которые в Москве жили, вообще для очень широкого круга интеллигентов, интеллигенции. Это было явление крупнейшее, ярчайшее, целая эпоха. И вот Таганке в апреле этого года исполнится 34 года, ведь так?
Да.
Возраст молодой, и, казалось бы, такой очень активный, все. Но и в то же время все, несомненно, знают и те события, которые произошли с Таганкой, весьма драматические, и сегодняшнее состояние театра. Вот скажите, вот как вы, как человек, который у самих истоков стояли этого явления, как вы оцениваете этот итог?
Я очень хорошо оцениваю. Вы назвали цифру, и этим все сказано. Есть разные животные у Бога. Все мы, как говорится, твари. Так вот, наверное, Бог положил какой-то предел каждому из своих созданий. Это я так, вроде, высоко, но вы высоко и предложили, потому что Таганка, вы говорите, эпоха и явление, значит, я отвечаю в этом же стиле. И я, для меня это любимейший и единственный театр в жизни, такого больше не было, хотя я и служил в приличных театрах, и видел, и дружил с актерами очень хороших театров, и люблю многие театры, но это мой театр. Это начавшаяся и законченная история. Это история, которую...
Законченная уже?
Законченная. Если говорить об эпохе. Театральная эпоха, которая называется «Театр на Таганке» или «Любимовская школа» в ее активном театральном исполнении, она, конечно, закончилась. И она закончилась до того, как начался этот политический скандал между Губенкой и Любимовым, и этот варварский раздел театра. Губенко – замечательный актер и режиссер, мой товарищ. И то, что это произошло, кстати, только лишнее доказательство того, что театр закончился. Вот кончился театр, начались разборки.
Первая мертва здесь. Мертва, вот это правильное, хорошее.
Он поставил уже 4 оперы. Первая – «Любовь к 3 апельсинам» Прокофьева в Германии. В моем сознании Вениамин Смехов жестко увязывался с актером Таганки. Диссидентский среди театров, он претерпел драматические изменения. Три имени – Любимов, Эфрос и Губенко – отмерили этому почти легендарному созданию, или твари, как скажет Смехов, свою судьбу и срок. Все изменилось. Воланд ставит «Пиковую даму». Говорит театральный критик Галина Аксенова, жена Вениамина Смехова.
Драматические режиссеры в опере работают гораздо интереснее, чем оперные, потому что они относятся к этому как к реальной истории. А то, что касается «Любовь к 3 апельсинам», это история Мейерхольдом, рекомендованная Прокофьеву. То есть, когда Прокофьев эмигрировал, вернее, уезжал в Америку, то к пароходу подошел Мейерхольд и дал ему свой журнал «Любовь к 3 апельсинам», названный по...
Он у паровоза был.
У парохода был. И он взял этот сборник, где был впервые опубликован текст «Любовь к 3 апельсинам». И это было поводом для оперы. То есть все равно текст первично и визуальная идея первична. А если смотреть на оперу как... Ну, если ее только слушать, то совершенно не надо картинку, надо просто как радио, надо выключать, закрывать глаза и слушать. А когда закрываешь глаза в опере, тут же засыпаешь, потому что поют так красиво, что это оказывается снотворное влияние. А если относиться к этому как к театральному представлению, то очень, очень важно, как двигаются, важно, как говорят, важна мизансцена, важно драматическое поведение. То есть если оперным актерам объяснить, что то, что они поют, они еще и чувствуют, то это может быть очень интересно.
Не кажется ли вам, что вот это уход в оперу, есть такой бессознательный отход от дня сегодняшнего?
Замечательная идея. Я думаю, что это действительно так, потому что мне кажется, что Веня принадлежит поколению шестидесятников, которые по своей природе публицисты. То есть мир делится на черное и белое, что, например, для меня, как для человека другого поколения, абсолютно отвратительно. Мне кажется, что в мире гораздо больше цветов, чем два. И мне очень хотелось, чтобы Веня ушел от этого публицистического восприятия реальности. И это действительно опера настолько далека от жизни, что она дает возможность жить в мире фантазии.
А здесь тут написано «блестящая струя с потухшим небом». Как же все засвина небо, как же все умрет.
Так, есть потухшая свеча, а может быть потухший взгляд, как метафора.
А и сложности потухшим. Потухшим. Потухшим.
Сникший.
Потухшим.
Сникший. Сникший. Ты тоже облегчил жизнь, бедный Ержин.
Что про вас знамена пиковая дама?
Ужасные.
Нам...
ужасные.
Ужасные, ужасные в каком смысле? По-русски ужасные это грозный.
Не, как в чешщине.
В чешщине ужасные это потрясающе.
Брат, просто дома я нам...
Исполнительница Лизы Иржина Маркова.
Где бы она ни находилась, или дома, или где она все время под впечатлением пиковой дамы, думает все время об этом.
А про меня это ужасные сеткания с паном режиссером Смеховым.
И, конечно, для меня прекрасно, что режиссер Смехов.
Protože on přistupuje k té práci úplně tak, jak byl můj sen, že to chce jako činoherně a úplně normálně, jako vlastně, jak on říká, že musíme jenom cítit Čajkovského a nic víc, což je nejtěžší.
To protože on совершенно по-другому ведет репетиции. Он хочет от актеров больше драматического искусства, нежели оперного. Он говорит, что все должно проходить через сердце, не через голос, а именно через душу, через сердце.
Очень красивое.
Красивое.
И режиссер фантастический.
То есть вам работать приятно?
Интересно. Как сказать, ну это слабое слово «приятно».
Это слабое, это не подходит сюда слово «приятно».
Очень приятно.
Очень так я мало.
И очень это тоже мало.
Уже такие познавки за сеткание с такими великими людьми, как он, так же уж...
Я веду дневник встречи с интересными людьми, и он, так сказать, у меня
ты
тоже...
Ты что там припуя? А он о том не видит.
Да, но он об этом не знает. Я ему не говорю, что я за ним
закину. Не-не-не.
И ему не скажу.
Ну вот так и нажим.
Калью поделно с белыми большими парусами, но однажды это придет, не вернуться игра океана. Письма детская, и напрасно девушка ждала платье голубом и у фонтана. Тоже поступил на работу, тоже на него встал на ногу. Вот она же счастье и покой поднял на кровать. Гитлер познакомил нас с тобой.
Это лагерная.
Пиковая дама Смехова на волнах радио «Свобода». Продолжение через пару минут.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Пиковая дама в Праге» к 30-летию «Пражской весны». С актером и режиссером Вениамином Смеховым беседует Тенгиз Гудава. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
Премьера должна состояться 17 мая в Национальном театре. Посвящена она 30-летию Пражской весны. Пока идут репетиции. А постановщик в гостях на Радио Свобода.
Что мы сейчас все валим там только на Сталина и Ленина? А мы-то кто? Мы такие же лагерные послушники. Нам сказали тогда забыть любимого. Такого в политическом отношении человека нет. А в художественном, да, вот продолжайте. Вот ваш новый руководитель. И шаг вправо, шаг влево, все было так же. Год нас не выпускали из театра, спасибо Горбачевской перестройке нас выпустили. А чем бы это кончилось, вообще неизвестно. То есть я-то догадываюсь, но это неинтересно знать.
Вы знаете, вот тут ирония буквально судьбы, ирония истории, наверное.
театр, который столько хлопот принес режиму, который был настолько ярок своими постановками, значит, и этой яркостью своей досаждал режиму, а режим в итоге проявил свою яркость и свою гениальность вот этим ходом, как вы пишете, одним ударом две судьбы прихлопнуть.
Сибирские реки поворачивались туда, куда их поворачивали сверху.
И во имя спасения рек, да?
Это уже что хотите. И во имя спасения советского любимого театра на Таганке мы бросим такого-то режиссера. Да вы что? И вдруг интеллигенция поверила. Это, конечно, на совести интеллигенции. Она верила всегда. Она вчера пламенела от слова Солженицын. Сегодня уже они точно так же бойко презирают Солженицына. А случись, что, не дай бог, они начнут возлагать цветы к памятнику и бить себя в грудь, что это любимый. Так было с Толстым, это не обязательно советские. Это вообще в традиции, видимо, человеческого общества, нашего стада. Мы, в общем, обладаем какими-то стадными качествами.
Вы знаете, мне очень ценно то, что вы говорите, и в таком духе. Вот мы рабы, стадное чувство. Мне это ценно не потому, что это такое самобичевание. Нет, это ведь... На самом деле так. Вот и почему, опять же, я это говорю, не ради позы какой-то, не ради какого-то красного словца. Это относится ко всем, к самым ярым диссидентам. Все вышли из одного, все вышли из одной тюрьмы, из одного лагеря.
Но кто-то посмел преодолеть.
Ну, преодолел, кто-то
нет. Как у Высоцкого, из флажков выбежал.
Да, выбежал. И вот, может быть, именно в том, что так оно и было, в том, что кто-то из нас смог сделать больше шагов вперед, кто-то не смог сделать или вообще не сделал шаги. Может быть, и здесь кроются какие-то корни тех бед, которые сегодня вот мы видим на нашей родине. Я к чему хочу перейти? Меня, как человека, уже давно живущего на Западе и наблюдающего со стороны, а иногда со стороны что-то видно больше, чем, допустим, когда ты там в гуще находишься, меня очень сильно беспокоит, вот я бы сказал, такое психологическое, морально-психологическое состояние. Тут даже уже дело не идет о театрах, об искусстве. Вот общий градус какого-то морального отношения к жизни. Сегодня, например, меньше молодое поколение интересует Таганка, а больше какая-то таганская группировка. Какие-то отношения сугубо взяты откуда-то из глубины этих криминальной психологии, воровского закона. Это как-то выхлестнулось, заполнило все. Я не говорю, что нет ничего в творчестве, не делается. Но если даже это делается, это какой-то подернуто пленкой. В чем причина? И есть ли, так сказать, просвет? И где его искать?
Угу. Спасибо. Вопрос, конечно, очень интересный. Я могу идти только на поводу у собственной интуиции. Я предпочитаю все-таки находить пути утешений. И жизнь позволяет это делать. Вы правы в своем наблюдении. Но право также и мое наблюдение над тем, что у меня дома происходит. И когда там несколько лет назад мы боялись, мы действительно жили в тисках, информация о том, что здесь убили, это называлось беспричинные, что ли, немотивированные убийства. Потом мы начали утешать себя в том, что читали в газетах, что немотивированные кончились, начались только мотивированные.
Только
как будто это ужасно утешает. Ну хорошо, это, допустим, мы из одного лагеря. Мы остаемся людьми лагерной психологии, черно-белые, наши, чужие и прочее. Но мое дело, как, скажем, актера, фиксировать чувственные моменты. Мне кажется, вот так сейчас мне кажется, что большую стоячую воду хорошо взбаламутили. Так как было, кстати, после войны. И сейчас мы находимся после войны в России. И вместе со всем, что должно было быть главной задачей этого взбаламучивания, потому что стоячая вода стояла, потому что ей сказали стоять, там, в 17-м году. И вот что нужно, мы будем вынимать, а что нет, будет лежать на дне. А тут все поднялось. Значит, вот это физическое явление, не знаю, диффузия, я в этом не понимаю ничего, но оно выбросило на поверхность огромное количество фекалий, назовем этим, значит, грубым словом. И вот то, что вы называете, это и есть эти отбросы, которые со дна поднялись, они являются следствием положительного явления. Вот этот страшный период перетряхивание всего, это первое мое чувственное ощущение, и оно как понимаете, и успокоительные, как должна успокоиться и эта среда. По природе успокоиться, от витальности. Я вообще думаю, что сейчас нет персон, которые будут спасать Россию. Нет. Их придумывали или придумывают. Мне кажется, жизнь сама спасает, сама витальность, свойство человека, ну, как собака бежит или кошка в лес и что-то с собой делает и выживает, как-то зализывает, находит траву. Вот так находит сейчас в этой сумасшедшей суматохе, находит себя человек. Каждый Герман находит свой выход из своих страшнейших комплексов.
Я сам не знаю, что со мной. Я надеялся, не надуя слабость, но владеть собой нет сил больше. Я влюблен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Пиковая дама Смехова, ведущий программы Тенгиз Гудава. Вениамин Смехов подарил мне свою книгу. Она называется «Театр моей памяти». Он пишет: «Я вышел из гостей, вышел и пошел в новые гости. Вся моя жизнь – перетекание из гостей в гости. Совершенно не гожусь собственники. Никогда не было ностальгии по своему уголку. Зато часто испытываю тоску по многим уголкам, где мне было хорошо. Я, видите ли, хронически счастливый человек, в свободное от пессимизма время. Моя профессия – актер драмы и кино. Хотел быть учителем, прозаиком, журналистом, режиссером, а стал актером. Учился в лучшей московской театральной школе при театре имени Евгения Вахтангова, у прекрасных мастеров и в отличной компании студентов, и в хороший отрезок плохой эпохи – с 57 по 61 год, потом театр на Таганке. Почему мне так сильно повезло? Во-первых, Бог избавил меня от чувства зависти к кому бы то ни было. Во-вторых, Он с молоду подарил мне острое чувство мимолетности и сюрпризности бытия. Отсюда мое сочувствие к завистникам и злопыхателям. Например, меня часто за глаза обижали, а потом свидетели об этом любезно сообщали. Мне бывало больно, я страдал от чужой вражды и клеветы. И вдруг, через короткое время, я забывал, что обидчику надо отомстить, и, встречаясь с ним, от неловкости здоровался и улыбался. И обидчик чаще всего оторопело отвечал взаимностью. Я считаю, что так проявляется мой эгоизм. Выгоднее сокращать плохие эмоции, чем развивать сюжет обиды. И мне это нетрудно делать, я ведь не привязан к месту. А обидчик все время живет в собственных стенах, где он варит и жарит продукты зависти на огне своей неполноценности. А я уже переехал в новые гости, а от старых сохранил только добрые вести. Вениамин Смехов, «Театр моей памяти».
Слово «патриотизм» страшно, его сейчас затаскали, его произносить, как будто его придумал Сталин. Понимаете, так оно нехорошо звучит. Зато оно хорошо звучит в определенных устах там, в России. Но человек, который любит, он не кричит. Ни о Боге, ни о стране, ни о месте. Нельзя кричать о том, что ты любишь. Говорят шепотом: «Я тебя люблю». Плохое, дурное, явно, очевидно, это то, что заменили шило на мыло. Раньше молились на партбилет, теперь молятся на доллар. То есть руководил всем этот жупел. Всем. Просто всеми поступками. Семьи, там, любви, воровства там, и прочего. И побед, там, строек, войны, мира и прочего. Партбилет. Сегодня его нет, сегодня во главе доллар. Конечно, эта замена страшная, но она реальна. Это из плохого. А из хорошего, вы не поверите, я назову слово «чудо». Надежда в России может быть только на чудо. И всегда была. Страна дураков и страна чудес в одно и то же время. Значит, что чего перетянет? Я надеюсь на чудо.
Мы находимся в Праге. И вы уже сказали, что довольно редко бываете сейчас в Москве. Ставите оперы вот в Германии, теперь в Праге. У вас планы тоже связаны в основном с заграницей. Я перехожу к теме эмиграции. Вот это понятие, мне кажется, просто срослось абсолютно с русской культурой. Если мы посмотрим на творчество и на судьбу художников в России, эмиграция теснейшим образом связана. Да и в судьбе Таганки, так сказать, эмиграция сыграла свою коварную роль. Так вот, что это эмиграция для российской культуры? Вот закономерность, это беда или трагедия эмиграции, или это добро, такой способ общения с миром?
Я думаю, что главное как в искусстве, так и в жизни понятие органики, естественности. Естественным было для Гоголя писать «Мертвые души», находясь в Италии. Естественно, для Жуковского, естественно, для Тютчева осуществлять уникальное свое дело в русской поэзии, прожив большую часть сознательной жизни в Германии. Естественно, было для Пушкина, будучи невыездным, первым невыездным, первый профессиональный поэт и первый невыездной. Естественно, было для него писать в письме к Жуковскому, по-моему, ну, пустили бы хоть в Китай, я говорю, уже готов ползком. Давайте исходить все-таки из великих примеров. Для Набокова это было естественно, хотя он до конца жизни мечтал о Петербурге. Для Рахманинова – так. Для Шаляпина – эдак. А есть люди, которые слышать не хотят больше о России, потому что они там обожглись. Ну, вот вам, вас и забьют, уничтожат. И потом говорят, а любите ли вы это сам? Ну, что за разговор? Да вообще о любви лучше говорить шепотом.
Ох, если б мне забыться и заснуть.
Не кажется ли вам, что с крушением этого биполярного мира, падением этой стены берлинской, железного занавеса и прочее, идеология ушла из мира?
Да.
Идеология как таковая. Не хорошее ли это время для чистого искусства, скажем, того мифического, о котором долго говорили, что вот сейчас можно без всяких налетов идеологии, без идей, может быть, даже, вот чистый... Опера, вокал, чистый, вообще без слов. Просто вокал, люди поют.
Интересный вы человек. А вас забирает вокал ведь не сам по себе. Это есть необъясненное вам лично, поскольку вы, как и я, допустим, немного бываете в опере. Необъясненное все равно тяга к идеологии, но к другой, к духовной, скажем. Вы все равно... сопряжены с тем, что вы с детства, чем вы кормлены были. Все равно добро и зло, человек и общество, власть и личность, черное и белое, старость и молодость, как в «Пиковой даме», и юмор, и серьез, слезы, это трагедия и комедия. Боже мой, так это махина. Называйте это идеологией, называйте это вечными вопросами бытия. Но это есть предмет искусства. Ваш вопрос очень правильный и очень хороший. Мне кажется, что именно сегодня время, особенно в России, для выражения себя через искусство. Это сказано, между прочим, Иосифом Бродским. В его книге о Венеции, я не смогу точно сейчас процитировать, Россия – это уникальная страна, которая осознает себя через культуру. И поэтому удерживать ее от ее культурных ценностей или как там сказано, уродовать, что ли, или видоизменять, или красть у народа, у людей культурные ценности, есть генетическое преступление против нации. Вот слова Бродского. Это касалось, конечно, проблем там 15-летней, 20-летней давности, но они и сегодня актуальны, потому что когда совершают, с моей точки зрения, какой-то род преступления, и людям выбрасывают искусство second-hand, то есть второго сорта, это под Бродвей, под Голливуд, под что-то, при том, что в России такая история, такой кладезь искусства, и такие люди, живое богатство, наслаждайтесь. Нифига подобного. Завалено новой какой-то этими бестселлерами, детективами, сексоподучей какой-то псевдолитературой. И люди избирают новых кумиров, и то же самое в театре, и то же самое в кино. Но я думаю, и не будем повторять то, что мы уже сегодня говорили, что витально все равно оно выкручивается. Сегодняшняя театральная ситуация и киноситуация в России, смею вас уверить, гораздо более приличная, чем она была еще год назад. Уже сегодня появились какие-то, мне кажется, здоровые надежды. Назову хотя бы для меня два самых выдающихся имени в драме и в опере. Это Петр Фоменко и Евгений Колобов.
Как рождается голос? Когда мы с Юрой Яковлевым пришли на репетицию, и в коридоре молодой парень в джинсах и простецкой рубашке попросил закурить, я не поверил, что он Герман. В большом зале без декораций, не считая бутафорского пистолета, кресла и ширмы, без сцены, без оркестра, простые люди как-то неотесанно и шумно двигались, согласно смеховской схеме. И наш знакомый Сергей Лядов доставал из-за пояса деревянный пистолет. А потом вдруг откуда-то врывался в эту суету голос. Откуда возникала эта сокрушающая сила? Голос, который мгновенно рушит всякую пустоту, который похож на чудо.
В оперном театре, где я работаю в Праге, несколько русских певцов. Один из них пришел и сказал: «А вы знаете, я вас по ОРТ видел в качестве мушкетеров». Мне было так трогательно, я никогда особенно не уважал эту свою работу. Я считал, что вот в театре, да. А сейчас начал уважать, потому что понял, что уже много поколений воспитывалось. Это был приличный фильм, и дай бог здоровья всем, кто жив из моих товарищей. Я сам себе придумал вот такую шуточку. «Опять по ОРТ гоняют мушкетеров, опять я на коне в компании славян, но не из конных, а из пеших я актеров, меня старик Буденный не благословлял. Мы 20 лет назад скакали, не жалея ни пленки, ни дюмы отца и мать. Я славлю родину слонов и юбилеев, пора и мушкетеров юбилять. Себе и лошадям, не причиняя боли, доволен нынче я, вкушаю благодать. Я ставлю оперу, чего же боли, что я могу еще свалять?»
Спасибо. Спасибо большое. И последний, абсолютно крохотный вопрос, такой под завязочку. Вот все возможно, всевозможные смешения жанров, внесение новых аспектов и прочее, прочее. А хотели бы вы сыграть роль Ленина? В любви, которому мы уже друг другу признались.
Да.
К примеру, или Сталина. Или поставить постановку.
Все зависит. Все зависит.
Мне, скажем так, по-новому пересмотреть вот этот большевистский какой-то.
Нет, пересматривать, пускай пересматривают режиссеры. Я ставить ничего подобного не собираюсь. Но как актер я готов сыграть любую интересную роль, если мне предложат. Поэтому, а какая разница? Теперь, когда бушует мост, как называется, постмодернизм, когда все подвергается единой художественной иронии, да, и мне очень нравятся некоторые проявления этого искусства. Ленина дадут сыграть и объяснят, почему его сыграть в постмодернистском ключе, не злобствуя и не идеологизируя, чтобы было, особенно если будет смешно.
С большим удовольствием, товарищи, социалистическая эволюция, о которой так долго говорили большевики, отменяется!
Над программой, посвященной постановке Вениамином Смеховым в Праге оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», работали продюсер Олег Усков, автор и ведущий Тенгиз Гудава. Особую благодарность хочу выразить моему другу Юрию Яковлеву, который познакомил меня с прекрасным человеком, ярким художником Вениамином Смеховым. Его премьеры с нетерпением ждет музыкальная и не только музыкальная Прага. Ждет новой русской интервенции.
А какие-то ассоциации с 30-летием Пражской весны это рождает эта работа у вас здесь?
Я особенно вообще не придумала много приятелей и как сквяз Ленинграду.
Для меня абсолютно политика здесь не играет никакой роли, потому что у меня огромное количество друзей и в Москве, и в Ленинграде.
А мыслим, что детски все это вещь, люди, что это вещь, самозмея и той доби, но, богуже, около меня много людей, которые цити поцити, že se mi diví, že mě se to líbí a že mě nevadí mluvit rusky. A...
Mě absolutně, tak říct, já absolutně spokojeně говорю по-русски, пытаюсь говорить по-русски, но вокруг меня есть люди, которые удивляются, как это так, я поддерживаю такие хорошие отношения, так сказать, с россиянами.
Я всем vždycky řekla, že až to uvidějí nebo uslyšejí, tak změněj ten pocit toho, že Čajkovský nemohl za to, co bylo у нас пред 30 лет.
А потом я все время им говорю, вот будет премьера, и вы поймете, что Чайковский абсолютно не виноват в том, что произошло 30 лет назад в Чехословакии.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмель. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В очередной передаче из цикла «Писатели и музыка» речь пойдет о Тредиаковском, Сумарокове, Ломоносове и других классиках XVIII века. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб. Время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».